«Формула смысла» с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
Возвращаемся в программу. 10:07 московское время. И сейчас у нас на прямой связи со студией Тимофей Сергейцев. Здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро. У нас есть со всеми связи, Дмитрий Евгеньевич? У нас тоже на связи? Да? Нет, почему-то не слышу. Значит, тут не работает. Вот сейчас
Дмитрий
слышу.
Да, Дмитрий Евгеньевич просто забыл нажать волшебную кнопку, вот, которая включает и отключает мой микрофон. Это чтобы не дышать. Просто чтобы вы понимали еще слушатели, что микрофон работает таким образом. Если я молчу, и микрофон ощущает тишину, он начинает интенсивнее все воспринимать.
Но он забирает все звуки, делает
забирает
очень
все
громкие,
звуки, да. И поэтому каждый мой вздох кажется, что как будто бы я вот специально, значит, в микрофон это делаю. Это не так. Поэтому я пользуюсь кнопкой. И иногда я забываю эту кнопку включить. Поэтому вот простите меня, пожалуйста, за это. Тимофею я сейчас задам вопрос, который я хотел, чтобы мы пообсуждали. Но до этого, знаете, вот одну картиночку вам сообщу. Просто сейчас вижу вот в социальных сетях. Есть такой Spectator Index, который разные цифры, так сказать, публикует и считает статистикой. Так вот, Соединенные Штаты на 19 марта этого года умерших 200 человек было. На 19 апреля 40 тысяч. 40 тысяч, да, то есть за месяц плюс 40 тысяч смертей, грубо говоря. И вот рядышком вам сообщу, что первая смерть от коронавируса в нашей стране тоже была 19 марта, и на вчера, на 19 апреля у нас, к сожалению, был 361 умерший. Вот, в принципе, две колоночки цифр вот эти положите рядом, и сами сделайте выводы и ответьте на вопрос, для чего самоизоляция и как мы работаем, борясь с этим коронавирусом. По-моему, это достаточно показательно. При всех претензиях к статистике, из которой вообще трудно пока сделать какие-либо выводы. Я об этом уже говорил. Тимофей, вот вопрос философский, исторический к тебе. Вот скажи, пожалуйста, как мы дошли, ну вот до жизни такой, да, до того, что в принципе, ну, все цивилизованное человечество оказалось принципиально не готово к этой ситуации. И точно можно сказать, что как минимум, опять же, цивилизованное, я ставлю слово «цивилизованное» в кавычки всегда, цивилизованная часть, ну, пребывает в смятении и в чувстве глубокой растерянности. Это ведь не из-за вчерашнего дня произошло.
Это произошло, наверное, не со вчерашнего дня, но это какое-то сочетание, наверное, нескольких факторов. Ну, с одной стороны, после окончания Второй мировой войны начало складываться то, что, ну, можно условно так назвать обществом благополучия. Причем это объединяет и нас с цивилизованной частью человечества, да, так надо понимать твои кавычки.
Вот. Ну да, это и нас объединяет. Это начало объединять еще с 70-х годов.
Да, что все хорошо.
А особенно, значит, это вот в 90-е и позже, да.
Да. И в этом смысле можно сказать, что мы тоже стали понимать благополучие как отсутствие испытаний. Ну, в этом смысле, как конец истории тот самый, о котором нам проповедовал товарищ Фукуяма. Вот, что все закончилось, все дальше будет только очень хорошо. Вот, все будут счастливы, сыты, здоровы. Ни с кем ничего плохого не случится.
А можно я прочитаю срочное сообщение? Вот как раз по поводу выздоровевших в Москве. Анастасия Ракова, заявление, еще 75 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. Общее число выздоровевших достигло 1838 человек.
Ну, кстати говоря, тут еще надо понять, как доктрина работает и практика социальная. Потому что Вообще у нас принято, мы консервативные очень в этом отношении, у нас принято выписывать, когда человек, ну, уже гарантированно 100% не болеет. Но выписать из больницы можно же и раньше. Отступило тяжелое состояние, до свидания. Можно записать, что он выздоровел. Тут тоже есть вопрос. Поэтому у нас статистика выздоровших в том числе связана с консервативностью нашей доктрины врачебной. Вот. Ну, давайте вернемся к заданному Дмитрием вопросу. Вот, значит, одна сторона дела. Это благополучное общество. Мы, кстати, очень интересно понимаем безопасность. Как отсутствие опасности. Не как признание опасности, ее меру. И понимание того, что, ну, мир вообще-то опасен, и нам надо с этим считаться. А как некоторую реализованную утопию, что все, опасности больше нет. Вот. Это вот как бы одна составляющая. И вторая составляющая этого явления, о котором ты говоришь, ну, растерянность, да, взявшаяся вдруг неизвестно откуда. Она растет из того, что, ну, так, из степени разобщения, да, то есть потому что разобщение это ведь не сегодня началось, а давным-давно. Да бог бы с ним, кто там умрет от чего. Это дело каждого. Это дело каждого. Ну вот как говорит, мне писал, рассказывал мой товарищ, который там больше 20 лет живет в Колорадо. Вот, и живет сам-то неплохо, в силу того, что он большой профессионал и нашел себе применение. Вот. Но, как он говорит, ну, в Соединенных Штатах есть две самые страшные вещи. Заболеть и умереть. И причем это он относится к состоятельной части населения. У него есть страховка, а, ну, значительная часть населения страховок вообще не имеет. И в этом смысле она даже и не пытается обращаться к каким-то врачам, потому что, ну, это сверхразорительно и просто невозможно. Ну, отсюда, кстати, распространение, огромное распространение безрецептурных препаратов. А у нас что, их нету? У нас разве реклама на телевидении не забита предложениями того, что выпил порошок и можешь дальше, ну, тоже, кстати, интересно, а что ты можешь дальше? Ну, вот какое-то время предлагалось пойти на работу, да? Но сейчас все больше такой рекламы, когда да нет, какую работу, на вечеринку можно пойти. Веселись. Вот. Избавься от симптомов и веселись. Ну так если ты избавился от симптомов, это же не означает, что ты избавился от проблемы. Ну, как мне кажется. Может, я не прав. Вот. Но это огромный рынок, огромные деньги. И они берутся ровно из этого чувства, да, типа, о чем мы будем разбираться? Вот. Не надо, надо веселиться. Ну, в крайнем случае, можно пойти на работу, потому что кто ж мне даст больничный? И кто ж меня будет лечить? Никто не будет. Ну, так я выпью то, что снимает проявление опасности. Забуду об этой опасности и пойду, потому что я или вынужден это сделать, или даже если не вынужден, но хочу, я хочу об этом не думать. Ну и вот теперь, когда мы выясняем, что от коронавируса нельзя принять безрецептурный препарат, который снимает симптомы. Ну, то есть, может быть, и можно, вот, только это не поможет ничему. Его действительно надо лечить. Или от него надо действительно беречься. То есть надо признать опасность, признать, что мир опасен, что существуют угрозы, и в конце концов надо признать, что нас история испытывает на прочность. И вообще хотелось бы знать, чего мы стоим и зачем мы на земле этой грешной живем, как сказано в стихотворении песни известного нашего поэта, песенника. Вот, поэтому, ну, это вызывает оторопь и растерянность у тех, кто считал, что, а так считали огромное, подавляющее большинство людей, что все, нас больше это не коснется. Ни война не коснется, ни голод, ни мор, да, к которому относится вот эпидемия. Ну, и, соответственно, давайте пойдем на вечеринку. Почему бы и нет, а, Дмитрий Евгеньевич, пойдем на вечеринку?
Ой, понимаешь, дело же не только в вечеринке. Дело-то еще в том, что, ну, может быть, это последние 30-40 лет так явно, да, сложилось, но в неявной форме сразу после Второй мировой войны начало складываться. Но при этом, конечно, у нас есть ресурс, когда мы с тобой говорим, что мы тоже присоединились к цивилизованному человечеству. Ну, слава богу, мы вроде как бы не до конца к нему присоединились. Вот. И, конечно, это позитивный фактор, который надо попробовать использовать, да, как ресурс прежде всего, что мы не до конца присоединились к этому самому цивилизованному человечеству.
Ну, в каком-то смысле степень ну, испытаний, которые прошел наш народ за 20 век, она все-таки больше, чем степень тех испытаний, которые прошел американский народ, ну и даже, может быть, и французский, и итальянский. Ну, кстати, как это ни странно, наверное, степень тех испытаний наших можно сравнить с тем, какие испытания прошел немецкий народ, ну, который, в общем-то, все это и затеял, да? И вынужден был пожать бурю, но в результате, получив ответ адекватный и соразмерный тому, что они сделали, ну, они, в общем, вынуждены были пройти через кое-что, как и мы. Ну, и, кстати, обрати внимание, Германия в числе тех, кто довольно эффективно, да, по отношению к напасти.
Ну, по сравнению с другими европейцами. Но тут, знаешь, тоже интересно, я сегодня услышал информацию, вот известная, так сказать, Ломбардия, Северная Италия, они вдруг обнаружили по цифрам, что в годы Второй мировой войны у них там от разных неприятностей, хотя их никто не бомбил там, и вот умерло 2000 человек гражданских. Это списано на войну. А сейчас в этой Ломбардии умерло 12 тысяч человек. И они, ну, естественно, так сказать, степень шока невероятная.
Да, да, но я тебе могу сказать, что ты, наверное, это знаешь по истории своей семьи, а я по истории своей семьи. Мы, ну, это вот то, что рассказывали бабушки, дедушки, папа, мама, значит, в истории семьи, в ее памяти непосредственной. Это не из учебника истории, да? Это голод, причем не один, а как минимум два раза. Это разруха тоже, ну, так сказать, на памяти бабушек и дедушек тоже два раза, ну, после двух войн, соответственно, да? Вот, это сами войны. Это вторжение немецкое, которое мы пережили со всеми его, так сказать, эксцессами, которые там происходили. Вот. И это все мы знаем, и мы знаем, что может... Но мы до сих пор это знаем. Может быть, наше поколение это не пережило на себе, но я тебе могу сказать, что это как... ну, там не только с кровью и молоком, да, впитано, но и когда тебе об этом рассказывают твои близкие, и не просто рассказывают, а это как бы пронизывает их жизнь. Ты не можешь от этого абстрагироваться. Ну, сказать, ну, знаете, это там... Да, это мало ли там кто там что рассказывает. Ерунда, да? Вот, вот так ты не можешь сделать. Напротив, это составляет контекст, в котором ты живешь. Но мы как общество, как цивилизация, как культура, ну, в принципе, мы помним, что такое испытание. И даже учитывая некоторый, ну, вот этот элемент, воспринятый нами, что мы бы хотели бы общество благополучия, ну а кто же его не хочет, кто же не будет за все хорошее против всего плохого? Ну, тем не менее, мы понимаем, мы вот как мы в целом, мы все понимаем, что надо быть готовым к проблемам. В том числе к тому, что не имеет заранее, так сказать, известного решения. что и называется проблемой, да, в отличие от задачи. Поэтому и что некоторые вещи может потребоваться гораздо больше времени, усилий и жертв, чтобы их преодолеть, да. Тем не менее, мы с этим справлялись.
Ну, ты знаешь, тут же тоже интересно, вот ты говоришь о проблеме, как том, что не имеет решения, да, в тех средствах,
которые... Заранее известного способа решения, да?
Да, заранее известного способа решения, инструментов решения.
Решение потом находится все-таки, или не находится, да, это вот судьба историческая решает.
Но вот находится только в том случае, если ты признаешь ее как проблему, да, как то, что не имеет заведомого решения. А тут же вот интересная ситуация. Вся эта история последних десятилетий, 50, там, 40, 50, 60 лет, как считать, вот, она ведь выработала другой подход. Нет проблем. Это же даже до сленга дошло уже. Нет проблем. Вот.
И, no конечно, problem. Психоаналитики что советовали? Уйти в отпуск от проблем?
Ну да. И когда ты живешь в мире, в котором нет проблем, то вот признание их наличия, это само по себе невероятно болезненный барьер, да, болезненный рубеж, который неизвестно как перешагнуть, потому что сознание-то противится, что проблемы, оказывается, есть.
Проблемы есть. Это, ну, может быть, там это можно сравнить с тем, как многие из нас, наверное, лечили зубы, так сказать, особенно если уже за плечами какой-то срок жизненный есть. Ну, вот отходит анестезия, да, и ты начинаешь понимать, что, вообще-то говоря, ну, боль есть. И с ней надо. И она что-то означает, да, что ты болел, и, может быть, продолжаешь еще. Вот. Ну, конечно, в принципе, признавать наличие проблемы нелегко. А если ты еще и попал в такую ситуацию, что какое-то достаточно длительное время и на достаточно большом масштабе, на больших массах людей, господствовала вот эта утопия, что, вообще говоря, все прекрасно, да, вообще ничего не надо, не надо напрягаться, не надо, в этом смысле, кстати, смотри, не надо думать, да, потому что в этом не надо трудиться, кстати, тоже, да, а зачем трудиться, а тем более умственно трудиться, можешь трудилку надорвать и думалку испортить, не надо, пускай другие думают, особенно если им за это платят. Или если они правительство. Вот они пускай и работают, и думают. А будут плохо думать и работать, и мы их переизбернем тогда. Вот. И опять все будет хорошо. Вот. Ну, вот. Ну, давайте не будем. Надолго ли все нам хватит? Ну, то есть, тогда мы будем проедать какой-то запас прочности, созданный нашими родителями и предшествующими поколениями. Вот, а потом, когда он закончится, наступят тяжелые времена. Ну, в этом смысле, ничего особенно глобального. Вообще говоря, это вопрос об отношении к жизни там, в формате, в том числе, одной семьи, одного человека. И в семье есть проблемы. То есть ситуации, которые надо осмыслять, осознавать как таковые, как те, для которых нет заранее готового решения. Но ты должен его найти. Потому что никто другой не будет искать его, и более того, и не может, кроме тебя, эта ситуация решить. Вот. Ну, потому что, ну что, ну, ты вот сравнивал цифры с Америкой, да, наши? Ну да, американцам предложили сыграть в русскую рулетку, да, это же интересно. В русскую рулетку. Ну, а что там, ну, в этот, в револьвере там 5, да, в основном патронов, или 6, один из них заряжен. Крути барабан. А в ковиде еще меньше. Ну, так давайте сыграем. Но оказалось, что практически этого никто не хочет. А вот русские знают, что такое русская рулетка. И точно знают, что они в нее играть не будут. Не будем мы в это играть. Это не игра. А, ну, благополучное общество, в общем, считает, что жизнь – это игра.
Ну вот тут да, знаешь, еще интересно, это же можно на простой прагматике увидеть. Вот говорили там, ну нет, надо вот экономику беречь. Но вот смотришь на все это, вот на Америку прежде всего. Да, крушение экономическое огромное, безработных 20 миллионов, при этом смертей 40 тысяч.
А вот, кстати, любопытное, пришли любопытные данные опросов. Большинство американцев готовы терпеть экономический кризис ради борьбы с COVID-19. Большинство готовы смириться с негативными влияниями пандемии ради сохранения жизни. 58% вообще говорят о том, что у них вызывает опасения то, что преждевременно снимаются федеральными и местными властями санитарные ограничения. И только треть, 32% жителей США, которые участвовали в этом опросе, говорят, что куда больше их волнует состояние экономики Соединенных Штатов, которая после рекордных показателей на Уолл-стрит в феврале терпит самые серьезные убытки с момента черного понедельника 19 октября 1987 года.
О, как интересно! О, как интересно! Да? А начиналось-то все с той истории, что, в общем-то, не надо себя ограничивать. Не надо с этим бороться. Доллар решает все. И это же начиналось буквально полтора месяца назад.
44%, кстати, 44% говорят о том, что они довольны действиями властей. 52% считают, что меры недостаточно эффективны.
Да. Ну, то есть, на самом деле, в основном все и считают, что надо бороться с эпидемией.
Ну да, 58% говорят, что да, их даже беспокоит то, что некоторые ограничения готовы снимать. Мы сейчас должны прерваться на новости и сразу после выпуска новостей вернемся.
Формула смысла с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
В Москве 10 часов 34 минуты. Мы возвращаемся в программу. Средства связи 553-300 и плюс 7-903-170-6363. На прямой связи со студией Тимофей Сергейцев.
Да, так вот интересная штука получается, Оля. Тот соцопрос, который ты зачитала, и то, что мы видим по картинкам о разных странах. Вот эта дилемма, которая казалась очень актуальной еще 3 недели назад или месяц назад. А я тогда уже говорил, что это псевдодилемма, да? Которая используется для раскола общества. Так вот, это псевдодилемма. Или, значит, меры по борьбе с болезнью и борьбе за сохранение жизней, или, значит, потерянная экономика. И вдруг выясняется, тому, кто пошел путем отказа от ограничений и борьбы с эпидемией, получили и большое количество смертей, и разрушенную, уничтоженную экономику. Но Соединенные Штаты один ультрапример, но есть такой же пример, например, Швеция, которая вообще ничего не делала, да? Но у них процент смертей...
Я вынуждена прерваться, потому что приходят данные от оперативного штаба, и так сейчас будет вся информация. Наибольшее число заболевших коронавирусом за сутки зафиксировано в Москве, 2026. Подмосковье 578 новых случаев и Нижегородская область 113. За сутки в России от коронавируса вылечили 115 человек. За все время выписано 3446 пациентов. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 4268 человек до 47121 человека. Это данные оперативного штаба, которые эти минуты приходят по лентам информационных агентств. Число случаев летального исхода среди пациентов с коронавирусом в России выросло до 405. За сутки умерли 44 человека. Об этом также сообщает оперативный штаб. Итак, число случаев заражения коронавирусом в Москве за сутки возросло на 2026 человек до 26 352. Это самая последняя информация, которая приходит от оперативного штаба в эти секунды. Еще назову еще раз цифры по тем, кто выздоровел. 155 человек выписаны по выздоровлению в России за сутки. Всего вылечились 3400 человек. Новых случаев COVID-19 в Москве плюс 2026, Подмосковье 578, 113, Нижегородская область и 86 человек в Санкт-Петербурге. У 45% пациентов с коронавирусом, выявленных за сутки, нет симптомов ОРВИ. Об этом также сообщает оперативный штаб. Итак, общее число выросло до 47121, плюс 4268 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Так, это были последние данные от оперативного штаба. Возвращаемся. Все у нас со связью в порядке?
Да, да, у меня в порядке.
Да, я тоже с вами.
Да, так вот вернемся, да, например, там к Швеции, у которой с экономикой, несмотря на то, что они ходят в рестораны, и там и еще куда-то ходят, в парикмахерские, с экономикой почти так же все плохо, а смертность при этом превышает 10% от количества выявленных случаев. Вот же что интересно получилось. Оказалось, какая была драматическая, практически политическая дилемма, на что делать ставку, на здоровье или экономику, всего 3 недели назад. И это было таким предметом политической борьбы и жестких дискуссий, что прямо страшно становилось.
Ну, это же следствие того, что, понимаешь, как... Дилеммой является выбор между действительными вариантами поведения. А так сформулированный выбор между экономикой и чем там, жизнью, да? Это ведь не выбор. Потому что ведь не сказано, а что надо делать, да, для того, чтобы выбрать тот или иной вариант. Выбор-то на самом деле лежит между вариантами, когда ты будешь добиваться критически жесткой самоизоляции, ну или разобщения, да? Или ты этого делать не будешь? Вот выбор между этими сценариями поведения лежит. Ну и на самом деле, ведь, ну что такое экономика? Ну понятно, что для существенно малой части общества, ну у нас она вообще ничтожна, ну в Соединенных Штатах она больше, но она все равно, это, как можно сказать, подавляющее меньшинство. Экономика – это прибыли и сверхдоходы. А для всех остальных людей, то есть для основной их массы, экономика – это способ обеспечения их жизни, причем отнюдь не самый роскошный. Ну, то есть для большинства людей нет никакого выбора между экономикой и жизнью. Это одно и то же. Вот. Но почему Швеция теряет свою экономику? Ну, давай прикинем. Так по-простому, что называется, из очевидных вещей исходя, огромная часть что шведской экономики, что американской составляют услуги. Ну, а они же, в общем, есть и так называемый малый бизнес. Вот. Ну, услуги построены на контактах людей. Как ты думаешь, а люди хотят умирать от коронавируса?
Ну, так, сами. Они не хотят, и поэтому они не пойдут стричься.
Они, да, они сами все равно совершают действия по самозащите и снижают интенсивность своих контактов. То есть там, где эти контакты не являются заведомо необходимыми, люди стремятся их избегать. И этого, оказывается, достаточно, чтобы покончить с экономикой услуг. Ну и, соответственно, с малым бизнесом. Тем, который ее... и представляет из себя. Ну, есть малый бизнес и другого типа, естественно, да, не будем обобщать до такой степени, но, ну, большая часть, тем не менее, она к этому относится. Но оказывается при этом, что да, то, что люди делают сами на уровне самоорганизации, экономику услуг уже убивает, но для расстановки распространения коронавируса не хватает этого, да, потому что через те малые группы, которые, или меньшую часть людей, которые не прибегают, так сказать, к самоизоляции. Ну, в ее первичном, да, значении слова. Что они сами изолируются. То есть не надо к этому принуждать. Но через них зараза все равно распространяется. Вот механизм того, что ты обозначил, как что и экономику потеряли, и смертность не сдержали. Да, она приблизительно вот такая.
Ну да, я немножко говорил об этом. Да, найдется.
Да, мы же должны инженерно мыслить в этом отношении, а не гуманитарно, в плохом смысле этого слова.
Да, ну, найдется 5% твоих потребителей, 5% от 100, которые все равно придут. Они выручки тебе дадут 5%, а риск заражения увеличат в десятки раз. Вот и весь механизм этого, этой псевдодилеммы. Вот он в этом.
Да, и мы знаем из статистики, что вот как раз, если ты хочешь добиться, ну, а неважно, от любой статистической совокупности, безотносительно к ее природе, так сказать, какого-то показателя, приближающегося к 100%, да, то для этого нужно очень много энергии, очень много усилий. Вот. Иначе, так сказать, ты этого не добьешься. Поэтому падение массы социальных контактов, ну, грубо говоря, на 90%, экономику убивает, а эпидемию нет. Потому что тебе нужно обеспечить 99,9%, да? Ну и на этих последних процентах у тебя уходит львиная доля твоих усилий, чтобы довести, да, эту статистику до такой почти, ну, идеальной, да, до критической массы некоторой.
У нас все в порядке со связью?
Алло, алло.
Да, все в порядке.
Здесь, да, но вот интересно, получится ведь следующее. Если на это еще положить общемировой характер экономических процессов, то можно, не сильно покривив душой, еще один вывод сделать. Ну, так экономика упадет у всех пропорционально включенности в эту самую пресловутую, прославленную систему мирового хозяйства и мирового разделения труда. Упадет у всех, без исключения. А вот вопрос, у всех ли будет количество потерь жизни одинаковое, вот в этом разрезе тогда становится принципиальным.
Ну, в этом становится разрезе это принципиальным, и мы, как страна, потерявшая в свое время много жизней, в истории 20 века, но не только в ней, раньше тоже, но мы к этому так относимся. Для нас, не знаю, может быть, американцам они могут себе позволить 40 тысяч потерять, 100 тысяч потерять. Вот. Я не говорю о том, кто сколько реально потеряет. Мы же этого не знаем до конца. Да? Это еще раз я подчеркиваю. Это история, это вызов, это испытание. Но мы не хотим этого. Мы не хотим, потому что это для нас стратегия. Ну, а тем более, как ты заметил верно, ну можно так сказать, наверное, ну, есть паразитическая составляющая в экономике. Не паразитический класс даже, да? Он-то точно есть, но не в нем дело. Но есть деятельность, которая пустая. Которая, в общем, как выяснилось, без которой можно обойтись. И да, для большого количества людей окажется удивительным и неприятным, что то, чем они занимались, ну, уж я не знаю, там, условно скажем, делали стрижки собакам. Это замечательно, это здорово, это какой-то вид искусства.
Нет, дорогой мой друг. Он должен быть? Нет, дорогой мой друг, это не условно, это реально. Я знаю несколько прецедентов, но люди, кстати, по-разному относятся. Вот в одном прецеденте говорят, мой там этот той интерьер, или как-то он там называется, зарос, ну и фиг с ним, даже как-то симпатичнее стал. Зачем я вот эти все стрижки делал? Прекрасная собака. А есть другие, которые бьются в истерике по поводу этого той интерьера, которого не постригли, и эстетические чувства и чувство прекрасного у человека нарушено, и он впадает в депрессию. Я не утрирую сейчас.
Да, понятно, но вот не будем называть, как говорится, имена, но, допустим, что-то модельное, да, ситуация. Значит, хотелось бы знать, ведь, а эти люди задают себе вопрос, а за чей счет это происходит? Но они же в это время не производят благ, которые бесспорны. Ну, таких, например, как жилье. У нас что, все уже имеют свою отдельную квартиру или дом, который их устраивает? Как ты думаешь? Думаю, что нет.
Далеко не все, да.
Далеко не все. А все у нас получают то образование и то медицинское, так сказать, ту медицинскую помощь, которая нужна им. Тоже не все. Ну и так далее. То есть, А все получают необходимые им лекарства. Или лекарства того степени качества, которые были бы крайне желательны. А почему же, интересно, чего-то там не хватает? Ну, потому что какая-то энергия человеческой жизни, какое-то время и чьи-то силы расходуются на что-то другое. Не на это. А распределение этого всего по человеческому обществу, ну, определяется вот как раз социально-политической и социально-экономической моделью. Да? Ну, здорово, что кто-то, так сказать, стрижет собак. Я не против того, чтобы был такой вид искусства, но вопрос в том, какое экономическое значение у этого должно быть. И если оказывается, что оказывается за счет стрижки собак должно жить 10% населения, то, честно говоря, к такой экономической модели уже есть вопросы. Не является ли она расточительной в отношении расходования человеческой жизни? Кстати, может быть, и собачьей жизни тоже.
Ну, кстати, если мы вот стрижку собак как условную деятельность возьмем, да, символизирующую весь сектор услуг в большой степени, вот, то мы-то с тобой прекрасно помним, Тимофей, и мы с тобой проходили это все буквально, так сказать, на кончиках пальцев в первой половине, в середине 90-х, когда мы только начинали с тобой консультировать, в том числе и бизнесменов, в том числе и людей, принимающих решения. И помнишь этот фетиш, чудовищный фетиш экономики услуг, когда говорилось, что вся проблема советской экономики заключается в том, что у нас нет сектора услуг, нет сектора услуг. Вот если он у нас появится, то мы тогда так заживем. И возражать этому было невозможно, вообще практически невозможно. Если ты говорил, ну давайте задумаемся, а так ли это важно? Тебя сразу говорили, что ты мракобес, отстал от жизни и вообще ничего не понимаешь в том, как вообще подлинный мир устроен.
Да, это было, но хочется, например, спросить. Вот люди так обостренно следят за курсом доллара, курсом евро. Вот. Есть обоснованные вопросы к курсу рубля, хотя как бы ситуация стратегически меняется в сторону удивительную для наших западных коллег. Понимаешь? Но вот возьмем, например, швейцарский франк. Ну, а он чем обеспечен? Он обеспечен тем, что очень много всего производится на душу населения в Швейцарии. Там услуги, конечно, есть. Люди работают. Вот. И если мы примем за такую простую экономическую теорию, что валюта должна быть обеспечена прежде всего товарной массой, и эта товарная масса должна отражать некоторые базовые нужды человеческого общества, в первую очередь, то можно тебя спросить, а что такое обеспечение денег услугами?
Величайшее мошенничество 20 и 21 века.
Ну, так если у тебя, так сказать, львиная доля денег как бы обеспечена услугами, ну, знаешь ли, ну, старое общество еще, так сказать, дореволюционное, оно, в общем, кое-что про это знало, потому что, ну, слуги были в тех домах, которые, ну, могли себе это позволить. Слуги, это же ведь сфера услуг, она растет из этого. Как ты думаешь, какая была роль этих слуг?
Могли прислуга они... был еще такой термин.
Ну да, это уже вариант такой, когда началась демократизация. И слуги стали превращаться в прислугу. То есть в тех, кто работает по найму, а не в силу своей исторической принадлежности к аристократическому роду в качестве вот этих семей, которые сопровождают его, так сказать, на протяжении ряда поколений. Ну, в принципе, это все одно и то же. Вот я тебе хочу задать вопрос. А могут слуги заменить своих хозяев? Оставаясь при этом слугами, кстати. Не становясь хозяевами. Ну, честно тебе скажу, вряд ли. Вряд ли такое возможно. Ну, и какая, так сказать, а нам же предложили какую идею. Ну, мы же теперь все будем типа господами. Значит, у нас у всех должны быть слуги. У всех. Мы сами себя обслуживать не можем. Нас должны обслуживать другие. Ну, отчасти это, так сказать, управлялось теориями типа такое. Мое время стоит дороже. Мое время стоит дороже. То я буду там делать работу по дому, пускай ее сделает другой, низкооплачиваемый, да, человек. А я-то высокооплачиваемый, я свое время лучше потрачу на другое, на другую деятельность, которая приносит больше дохода. Да.
У нас минута остается.
Вот. Но это рассуждение тоже, его же изъян очевиден. А что это мое время стало таким высокооплачиваемым? Можно узнать? В силу чего? В силу каких преимуществ, приносимых мною, ну, обществу в целом? Ну, тут мы возвращаемся к соотношению зарплат этих самых врачей и футболистов, который был поставлен в самом начале эпидемии.
Принципиальный вопрос. Есть над чем подумать. И в этом смысле важное задание для нашего государства. Вот то, что как сейчас помогают врачам, и вот как им повысили ставки, это все правильно. Но надо дальше сделать следующий шаг. Это не может быть разовым и ситуативным действием. Надо делать из этого, из этой эпидемии стратегические выводы и ставить новые принципиально иные цели. Спасибо большое.
Спасибо большое за этот разговор.
Да, мы вписываемся во время.
Да, у нас 10 секунд остается. Мы еще раз обращаемся к нашим радиослушателям и просим их оставаться дома в режиме самоизоляции. Услышимся в пятницу.
Формула смысла.